Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Кары Афонской. С Божьей помощью мы продолжаем чтение рукописи XV века, записанную некоторым монахом Василием. Итак, повторимся немножко для тех, которые не следили за нашим чтением первой кассеты. «Ты помнишь, брат, — говорил старец, — слово оного отшельника о любви Божьей?» Он взял на себя подвиг молчания. Со страхом и трепетом его сердце вняло слову Господню. «Глаголю вам, яко всякое слово праздное, ежаще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный, от словес бо своих оправдишися и от словес своих осудишися». Матфея, 15 глава, 36-37 стихи. «И поэтому он взял на себя обет, связав свой язык для мира, и никто не слышал от него ни единого слова, даже во сне у него не вырывалось слово, хорошо запертое замком страха Божьего. Но если уста его молчали, то сердце его непрестанно словословило Бога и воспевало ему непрестающую хвалу. Вблизи места, где жил он и отшельник, было селение, и жители его снабжали старца необходимую едой. Он же платил им своей любовью и молитвами о них. А есть ли что в жизни драгоценнее молитвы праведника? И вот, по искушению со стороны злого духа, в этом селении между его жителями возникла вражда. Как всякое зло, оно началось с какой-то небольшой искры, которую, если сразу же не потушить, не затоптать взаимным испрашиванием прощения, взаимного смирения друг перед другом, она производит сильный пожар, грозящий гибелью для всего. Это же произошло и в онном селении. И тогда бывшие во главе этого селения мудро решили просить их старца примирить граждан между собою и воздействовать на них словом увещания. С таким намерением они пришли к нему и изложили ему свою просьбу. Но старец указывал им на свои уста, поясняя знаком, что его слова связаны обетом молчания до самой смерти. На настойчивые их просьбы он со слезами указывал на свои уста и кланялся им, но пришедшие к нему заявили: «Если ты не скажешь нам слова о любви, то кровь душ наших падет на тебя. Ты теперь еще можешь нас спасти, тебя уважают и послушаются тебя. А если ты не родишь о нас, то что же, оплакивай нашу погибель. Но да, вразумит тебя начальник мира и любви Христос, ради которого ты взял подвиг. Мы же будем тебя ждать в нашей церкви в ближайший воскресный день. И придешь ли ты к нам или нет, мы все же будем тебя ждать». И сказав это, они ушли в печали, оставив старца в еще большей печали. И он усугубил свой подвиг поста и бдения. И вот пришел назначенный день. Все селение с раннего утра собралось в церкви, но старец не приходил. Минул полдень, и день прошел, и наступил вечерний час, а храм также был полон людьми, как и раньше. И вот пронесся шепот, перешедший в гул: «Старец идет! Отец наш не оставил нас!» Старец вошел в храм, и все ждут его слова. Но он, ничего не говоря, взял свечу и подошел к большому распятию, которое находилось в храме. А час был вечерний, и в храме было темно. И вот он медленно поднес свечу к лику распятого Христа, к его челу, венчанному терновым венцом, и к каплям крови, стекавшим по его челу, и глазам, исполненным слез. Затем он медленно поднес свечу к деснице, пригвожденной ко кресту, и осветил рану, из которой струилась его пречистая кровь. Затем медленно он поднес свечу к шуйце Христовой, пригвожденной ко кресту, из которой струилась кровь жертвы Христовой, примирившей Бога с людьми. Затем, встав на колени, он осветил свечою язвы на ногах Спасителя, из которых струилась кровь Нового Завета. Затем он поднес свечу к прободенным копьем ребрам Христовым, из которых истекла кровь и вода жизни вечной, омовение от грехов человека, искупление его. И затем, положив свечу на место, старец тихо вышел из храма. И весь храм исполнился рыдания. Да, это было слово о любви. Любви беспредельной, любви всепрощающей, любви Божьей к человеку. и все поняли, что у этой любви Божией к человеку не должно быть ни любви человека к человеку. У этой божественной гармонии любви все должны слиться, и никто не должен вносить горечи личной злобы в этот океан беспредельной любви. И что же? Все примирились, все полюбили друг друга, все простили друг друга ради Христа, простившего всех нас, и зло ненависти, как какая-то большая черная птица, улетела из этого селения навсегда. 10. Возлюбленный, если я скажу тебе «не бойся Бога», то этим самым я бы шел наперекор Священному Писанию, которое призывает человека бояться Бога. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека», — говорит премудрый. И псалмопевец призывает нас: «Придите, чада, страху Господню научу вас», — Псалом 33. И апостол увещевает верных, говоря: «Со страхом совершайте свои спасения», — Филиппийцам 2 глава 12 стих. И, однако, внушение человеку страха перед Богом, представление его в грозном виде, говорящего в громе и извержении вулкана, это скорее принадлежит Ветхому Завету и Синаю. Новому же Завету принадлежит более драгоценное. Он внушает нам любовь к Богу, которая изгоняет страх, потому что в любви нет страха, как это говорит апостол в любви. Иоанново послание 1, глава 4, 18 стих. В Ветхом Завете Бог представляется грозным царем и карающим судьею. В Новом Завете Бог представляется как любящий отец, который милостив к нам. В Ветхом Завете предописание кровавых жертв. В Новом Завете в виде хлеба и вина одна жертва. Сам Сын Божий, положивший душу свою за словесных своих овец. В Ветхом Завете это жертвенники, помазанные и залитые кровью бессловесных. В Новом Завете на жертвеннике предлагается бескровная и словесная жертва Святой Евхаристии. В Ветхом Завете это Бог, прикасаясь к горам и дымятся, Псалом 103. В Новом Завете Бог, прикасающийся к сердцам, и они источают глухание веры и добрых дел. Поэтому, брат, сочетай в своей жизни и страх Божий, и любовь к Нему, и по мере твоего угождения Богу будет убавляться страх твой, пока от него ничего и не останется, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Но если мы не поступаем по правде Божией, то действительно мы еще на уровне не сынов Божьих, а не ключевых рабов, злых и ленивых, и нам приходится бояться Бога. А если бы у нас была чистая совесть, то мы бы не боялись Бога, а с одерзновением взывали бы к Нему: «Ава, Отче!» Римлянам послание, 8 глава, 15 стих. Потому мы и смерти боимся, как самого процесса умирания и как ответственности, которую имеем перед Богом за свою жизнь. Но если бы мы были чистые сердцем, то мы бы не боялись ни того, ни другого, потому что мы бы знали, что идем на небо и там узрим Бога. Матфея 5 глава 8 стих. Вот помню, в давнишние времена был я священником в одной деревне. Умирал маленький мальчик, еще дитя совсем. Родители и все сущие в доме были прискорбны до изнеможения. Единственное, это дитя было в духовном покое. Родители молились и страдали, и как бы не отпускали душу своего сыночка. И вот дитя это блаженное, обернувшись к родителям, сказала им: «Вот пришел Боженька, отпустите меня к нему». И родители ответили: «Иди к Богу, дитяточка наш». И блаженный отрок сразу же после этих слов умер. Да, ему нечего было бояться, никому он не сделал зла, ничем не обидел ни Бога, ни людей. Про нас, проживших жизнь, этого сказать нельзя. Но в оправдании нам служит вся тягота, вся трудность, вся мучительность жизни, которую приходится вести среди зла и тягот. Мы согрешали и согрешаем. И однако, если мы покаялись и по силам стараемся не делать зла и любить, и любим Бога, и по силам стараемся о спасении своей души, то и нам не следует бояться смерти. Ведь подумай, какое счастье увидеть своего Творца, поклониться Богу и познать чистый духовный мир. Посмотри, если человек кого-нибудь очень любит, то чтобы быть с ним, Он готов и на тяжесть путешествия через горы и по морям, лишь бы достичь его. Так и ты. Не думай о тяжести умирания, а думай о том, к кому ты идешь и с кем будешь. Помню, еще в юности был я среди воинов. Мы одерживали победу за победой, враг отступал. И вот мы вели наступление. Мы забыли тяжкие бессонные ночи, и голод, и усталость, и жажду, и как бы на крыльях шли вперед к нашей цели, то есть полной победе над врагом. Так цель вдохновляет человека на борьбу. А у нас цель – это победить врага дьявола и прийти к Богу навсегда. 11. Итак, брат, ты знаешь, что Бог есть любовь, и что Он так возлюбил тебя, что послал Сына Своего для спасения тебя, и Он умер за тебя на кресте. Знай еще и другое. Бог ведет тебя не к восстановлению прежнего, потерянного первыми людьми рая, а ведет тебя к чему-то новому и бесконечно большему и дивному. И, оборачиваясь назад, не смотри на то, что утерял для тебя Адам, а смотри вперед на то, что тебе обещал Бог и к чему тебя ведет Господь наш Иисус Христос и Дух Святый. Да, вместе с Адамом мы потеряли многое – рай, радость и возможность бессмертия, вещи великие и дивные. Но знай, что в твоем спасении ты получишь неизмеримо большие и более дивные вещи. Потому что рай, который имели первые люди, и Царство Небесное – не одно и то же. Тот был земной, а это небесное. Адам потерял прекрасный сад, насажденный Богом, именуемый раем, а ты призван жить в небесном Новом Иерусалиме, еще не созданном, но уже уготовленном и имеющем прийти в бытие, величие которого нам приоткрывает божественный Иоанн Богослов в Откровении, глава 21 и 22. Тогда, по слову Писания, обновится яко орля юность твоя, псалом 102, тогда ты возможешь от имени твоего Господа бросить вызов. Где ти смерти жало, где ти ады победа? Коринфянам 15, глава 55 стих. Тогда ты познаешь обещанное тебе новое небо и новую землю. Апокалипсис 21 глава 1 стих. А где, по слову пророка, веселье и радость примет тебя, отбежит болезнь и печаль и воздыхание? И обрати внимание на точность изречений Священного Писания. Так святые апостолы Иоанн и Петр, а прежде них пророк Исаия, сначала говорят о новом небе, а потом о новой земле, потому что ты уже будешь жителем неба, ты сам будешь небесным, по слову апостола Павла. Яков небесный, Господь наш Иисус Христос, тацы и небесные люди. Коринфянам 15, глава 48 стих. Адам же, наоборот, был перстным, каковыми и мы теперь от Него. Почему? Ему и было сказано: «Земля еси, и в землю отыдеши». Бытия, 3 глава, 19 стих. Но и под новой землей, разумея, опять же, духовное и бессмертное. Так что ты видишь, насколько большему тебя видит Бог, чем то, что ты имел в Адаме и в отношении твоего состояния, и в отношении места твоего пребывания. О, брат! Постарайся заслужить и получить это. Познай твое наследие, ради которого ты призван в эту жизнь. И не ради о всем, но каждую минуту, каждое мгновение твоей жизни старайся угодить Богу и помни завет тебе Христов, который, кстати, я видел вырезанным на камне над дверями монашеских келей в одном монастыре, и который, конечно, утвержден в сердце спасаемых. Будь совершенным. Матфея 5 глава, 48 стих. С одной стороны, ты в лучшем положении в отношении греха, чем был Адам до грехопадения, потому что он еще не ведал горьких плодов греха, а ты знаешь, к чему привел грех. Он не знал ни немощи, ни состарения, ни смерти, а ты знаешь все это, и тебе известно, что твоя земная жизнь тяжка, и в то же время до какой степени она коротка и непрочна и превратна. Так что сама эта жизнь научает тебя искать истинного, вечного и духовного. Ты сам видишь, что здесь нет ничего, на что ты можешь положиться, потому что все изменчиво, превратно и мимотечно. И как бы все говорит тебе: «О, человек, ищи вечного, пресносущного и надежного». а надежное и вечное – это только у Бога. И потому, брат, повторяю, каждую минуту твоей жизни, каждое я мгновение не утеряй для угождения Господу Богу твоему. С другой же стороны, ты в худшем положении в отношении греха, чем был Адам до грехопадения. Ему было легко жить, тебе тяжело. Он не имел никаких забот, а ты угнетен многими заботами. Ему земля сама от себя давала все, а тебе твоя жизнь ничего не дает без тяжких трудов и страхований, да и добытое иногда нелегко сохранить. Он был и тогда, когда грех еще не существовал в человеческом роде, а ты живешь, так сказать, в отравленной атмосфере греха, когда грех наполнил и, подобно древнему потопу, наводнил всю землю и владеет тысячелетиями на земле. И демоны влекут тебя к греху, и люди, и в самом тебе таится бездна греховных вожделений. И всюду, на всей земле, вся жизнь стала сплошным воздыханием, и так мало-мало времени у человека для спасения.